проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Завидея, в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
Античных философов мы часто представляем себе как довольных жизнью, мечтающих о высоком мужчинах, не обремененных какой-либо трудовой деятельностью. На самом деле все было не так, и многие из мудрецов Древней Эллады прославились не только в качестве авторов оригинальных идей, но и как талантливые политики, педагоги, врачи, инженеры и даже спортсмены. Ксенофонт, например, писал исторические философские трактаты во время военных походов, так как по основному роду занятий являлся стратегом, то есть военачальником. Ксенофонту принадлежит идея, что история развивается по спирали. Иными словами, событиям в ней свойственно повторяться, но уже на новом историческом витке, в новых условиях и обстоятельствах. Закономерность, подмеченная Ксенофонтом, проявляет себя и в библейском повествовании, но в удивительном и даже промыслительном ключе. Всем известно имя великого пророка Илии, того самого, что был забран живым на небо на огненной колеснице. За Ильей годами следовал его ученик по имени Елисей. Он оказался призван пророком самым неожиданным для себя образом. Илия набросил на Елисея свою накидку, и тот с радостью бросился бежать за человеком Божиим. Правда, перед этим юноша трогательно попрощался со своим отцом, а еще устроил прощальную трапезу с родственниками и близкими. В сегодняшнем евангельском чтении мы также становимся свидетелями сцены прощания. Прощение первых апостолов, двух пар братьев Петра и Андрея, Иакова и Иоанна с их прежней жизнью. Петр и Андрей расстаются с родителями, а Петр еще и с женой и детьми. Иаков и Иоанн прощаются с отцом Зеведеем, прощаются стремительно, бросив сети. Что это? Предательство, внутренняя черствость, ни то и ни другое. Сложно понять, что творилось в сердцах апостолов, ведь мы становимся свидетелями уникального события. Впервые в истории человек встречается с Богом. Сила, исходящая от Христа, охватила их, повлекла за собой. С одной стороны, повторяется история Илии и Елисея, с другой мы видим принципиально новое событие, ведь Иисус не только пророк, учитель, наставник, Он – живой Бог, и отношение к Нему принципиально иное, необходимая реакция не требует никаких отлагательств. Сегодняшнее евангельское чтение готовит каждого из нас ко встрече с Богом. Не нужно стесняться высокого градуса прозвучавших слов. Встречу с Богом на самом деле пережил или еще будет переживать каждый. Да, не ото всех Господь требует того, чего Он потребовал от апостолов. Все может оказаться значительно скромнее, тише, но глубинный смысл этого события будет ровно таким же эпохальным. Когда между вчера и сегодня проляжет граница невозврата. Встреча с Богом – не только великий дар, но и великая ответственность. С Ним все иначе, и не получится теперь скрыть ошибки за ширмой полутонов. Но ту полноту жизни, живое ощущение перспективы и радости бытия, кроме Бога, нам даровать не сможет никто. Итак, спиральное движение истории, метко диагностированное Ксенофонтом, продолжается. Встреча, произошедшая 2000 лет назад, случится и с нами. Давайте же будем к ней готовы и дадим Богу то, что Он попросит у нас.
В сегодняшнем чтении мы слышим краткую историю призвания первых апостолов и видим реакцию окружающих на первую проповедь. Повествование евангелиста Марка сжато. Те же ситуации у других евангелистов часто изложены гораздо подробнее. Однако в этой краткости и почти конспективности ярче проступают черты и первого обращения, и первой реакции людей. Современный человек значительно менее религиозен по сравнению с современниками Христа. Есть верующие, неверующие, сомневающиеся. В те времена, как среди язычников, так и среди иудеев, Если сомневающиеся и были, они сомневались внутренне. Мало кто из них говорил об этом публично. В языческой среде, конечно, таковых находилось больше. Иудеи, напротив, переживали период религиозного подъема, ждали Мессию, который спасет их народ. И все же, при этом они были обычными людьми, семьями, работой, различными житейскими делами. Именно такими мы видим в сегодняшнем чтении будущих апостолов. Они простые рыбаки, ловят рыбу, чинят и закидывают сети. И вот к ним, погруженным в свою работу, подходит Христос и говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Судя по другим Евангелиям, Петр и Андрей уже были знакомы со Христом, так как были с Иоанном Крестителем, когда он сказал о Христе: «Вот Агнец Божий». Христос был для них важен и интересен, но все же они продолжали вести обычную жизнь. И вот Он подходит к ним и призывает их стать Его учениками. Многие люди относятся к вере и духовным учителям с уважением. Они готовы задавать вопросы и прислушиваться к их мнению. Но подавляющее большинство не готово менять свою жизнь. Так и здесь. Многие слушали Христа, удивлялись Его чудесам, а потом расходились по домам и возвращались к прежней жизни. Но апостолы поступили совершенно по-другому. Евангелист пишет, что они, тотчас встав, оставили сети и последовали за Ним. Эта внутренняя отзывчивость и готовность идти за Христом удивительны. Это тем более важно, что Он позвал их быть не вельможами и князьями, но ловцами человеков, то есть теми, кто будет ловить падающих и спасать утопающих. Многие пошли бы за человеком, который обещает научить мудрости, сделать счастливее, решить проблемы. Некоторые и тогда, и сейчас воспринимают Христа именно так. Они удивляются и даже обижаются, когда не получают мгновенно того, что просят. В этой готовности быть учениками, несмотря ни на что, будущие апостолы являются для нас очень важным примером. Они пошли за Спасителем, хотя Он не обещал им легкой жизни, не обещал власти, но жил трудной жизнью странствующего проповедника, которому негде было голову преклонить. Сегодня Христос не зовет нас странствовать по Галилее и Иудее. Его ученики живут в мире и пользуются Его благами. Но в то же время, всякий раз, когда Он зовет нас через Писание, обращается к нам в нашей совести или иным образом ставит нас перед выбором, мы должны проявлять ту же отзывчивость, ту же решимость, которую проявили когда-то апостолы. Людей поразило, что, придя в синагогу, Христос учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Но если мы увидим в Нем Бога, который пришел спасать своих заблудших детей, мы поймем, что эта власть не узурпаторская, не нарушающая свободу, но власть любви и заботы о спасении всякого человека. Со своей стороны, в ответ на эту любовь и заботу, мы можем ответить так же, как апостолы, последовать за Ним.
В сегодняшнем чтении мы слышим историю призвания первых апостолов. Христос идет по берегу Галилейского моря и видит рыбаков Андрея и Петра, а чуть дальше Иакова и Иоанна, которых Он призывает стать Его учениками. В самом этом призыве нет ничего неожиданного. Свои ученики были у Иоанна Крестителя и у любых других проповедников. В то же время фраза, с которой Он обращается к ним, довольно необычная, если не сказать странная. «Идите за Мной, — говорит Он рыбакам, — и Я сделаю так, что вы будете ловить людей». Обычно, если мы кого-то зовем за собой, мы указываем на желанные последствия. Человек должен быть заинтересован в том, чтобы откликнуться на наш призыв. Но что может быть привлекательного в этой фразе? Действительно ли апостолы мечтали стать ловцами человеков, что так охотно отозвались на призыв? Пытаясь понять, что эти слова могут значить, сразу же приходится отмести буквальный смысл. Ловить людей так же, как они ловили рыбу, Христос им не предлагает. Скорее речь идет о миссионерском искусстве, которое предполагает обращение людей к вере и спасению. Ведь когда мы подхватываем того, кто падает, мы его тоже именно ловим. Итак, они оставляют свою обычную работу и привычную жизнь для того, чтобы последовать за Ним. Но почему они так поступают? Ведь Он не сказал: «Идите за Мной, и Я сделаю вас богатыми. Идите за Мной, и Я сделаю вас известными и наделю вас властью и могуществом». Нет. Он позвал их быть проповедниками Его Слова. Позвал для того, чтобы они смогли обойти все города и веси и говорить о новой жизни. Что в этом хорошего, спросит кто-нибудь? Что привлекательного? Почему перспектива обращения к вере каких-то неизвестных им людей так их заинтересовала? Все просто.
они не были равнодушными. Им было не все равно, что произойдет с теми, кто их окружает, во что они будут верить и как будут жить. Но это характеризует не только их, это в первую очередь характеризует самого Христа. Конечно, придет время, и Он Сам будет обращаться ко всем. Однако в первую очередь Его учениками становятся те, кто способен отрешиться от своих дел ради других людей. Учениками становятся те, кто готов оставить привычную жизнь ради того, чтобы спасать окружающих. При этом из всего дальнейшего повествования мы узнаем, что забота о других начинается не только с правильных слов, но и с правильных дел, ведь основным признаком учеников Спаситель называет любовь. Сегодня с христианством себя ассоциирует огромное количество людей, но зададим себе вопрос: научились ли мы быть неравнодушными? Конечно, есть люди удивительно отзывчивые и жертвенные, но гораздо больше тех, кто остается безучастным к окружающим. Главное, чтобы нам было хорошо, а чужие проблемы нас не интересуют. Но для христиан нет чужих проблем, потому что все люди важны для Бога. Все они нуждаются в молитве, в помощи словом или делом. Каждый из тех, кто называет себя христианином, когда-то пошел за Христом. И в сегодняшнем чтении апостолы являют нам пример того, что быть его учеником значит заботиться не только о себе, но и о ближних.
По словам иудейского историка Иосифа Флавия, порой на поверхности Галилейского озера можно было насчитать до 350 рыбачьих лодок. Рыбный промысел был основным занятием, а также источником дохода для местных жителей, к числу которых относились и будущие апостолы. Несмотря на то, что это была тяжелая работа, она обеспечивала стабильный доход и давала уверенность в завтрашнем дне. А потому удивительно и странно, как так получилось, что рыбаки по одному слову Христа внезапно оставляют свое дело, своих родных и становятся странниками. То есть, по сути, обрекают себя на гарантированную нестабильность. С одной стороны, необходимо учесть, что это была не первая встреча Спасителя с апостолами. Отношения между ними складывались на протяжении долгого времени до этого эпизода. Некоторых из своих учеников Христос знал с детства, был с ними в дружеских и даже родственных отношениях. А потому у его последователей было время присмотреться к тому, что делал Иисус, прислушаться к тому, что Он говорит, сопоставить Его образ с образом обещанного Мессии. Наконец, они имели достаточно времени, чтобы обратиться в своих молитвах к Богу, задать Ему вопросы и попросить, чтобы Тот дал родиться в их сердце определенному ответу. А потому, к тому моменту, когда Господь обращается к ученикам с призывом сделать радикальный шаг, подспудно решение в них уже созрело, они с готовностью последовали за Ним. С другой стороны, не случайно в этом отрывке упоминается о той силе, которая исходила от Христа и Его слов. Это власть божественной благодати, которой человек не способен сопротивляться, подобно тому, как невозможно сопротивляться силе любви. Именно она вдохновила апостолов и увлекла за ним, словно, используя слова самого Спасителя, «сеть увлекает за собой рыбу, и она уже не способна ей сопротивляться». Перед нами прекрасная иллюстрация того, как рождается вера в сердце человека и как в нем появляется готовность следовать за Богом. Господь не приходит к человеку спонтанно. Вернее, для этого мало только его желания. Встреча происходит лишь тогда, когда в своей душе мы создали для этого определенные предпосылки, а именно, когда мы сделали ее открытой своей жаждой найти истину, когда все наши вопросы и размышления сосредоточены не на проблемах этого мира, а вокруг одного главного – что есть эта истина, и желание получить вразумительный ответ – превратилась для нас в наивысшую ценность. Лишь в этом случае мы оказываемся способными подчиниться той власти любви, которая исходит от Спасителя, способными принять и бережно, не расплескав, пронести тот дар божественной благодати, который Он желает сообщить каждому из нас.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о призвании Господом первых учеников. В центре Галилеи располагалось Галилейское море. Оно изобиловало рыбой, а потому рыболовство было одним из главных занятий местных жителей. Рыбу ловили на удочку или сетями, которые искусно забрасывали с берега или с мелководья, а затем вытаскивали на землю вместе с пойманной рыбой. Симон и Андрей, Иаков и Иоанн, которых увидел Спаситель, проходя близ моря, уже были учениками Иоанна Крестителя и однажды по его указанию пошли за Иисусом Христом. Они хотели быть рядом с Ним, слушать Его, но их избрание на апостольство произошло чуть позже, и в этом был свой смысл. По божественному промыслу необходимо было, чтобы они стали свидетелями жизни Христа, Его учений и чудес до самого Его вознесения на небо. А потому Господь призвал их именно в тот момент, когда они были внутренне к этому готовы. Спаситель, обращаясь к Петру и его брату Андрею, говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков», то есть проповедниками Его учения, которое будет уловлять людей и привлекать их ко Христу. Ефимий Зигобен поясняет: «Последовав за Ним еще прежде, чем Иоанн был взят под стражу, они опять возвратились в свою страну и занялись прежним промыслом, так как видели, что Иоанн был арестован, а Иисус удалился. Итак, Христос, прощая им это, идет, чтобы опять их восстановить, и повелевает следовать, чтобы вместо своих сетей они взяли у Него разумную сеть и, забрасывая ее в жизненное море, уловляли людей вместо рыб». Евангелист Марк сообщает, что Господь увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. Имя Симон является сокращенным вариантом еврейского имени Симеон, точнее, Шимон. После призвания Христос нарек Симона Петром, поскольку увидел в нем камень, один из первых в величественном здании церкви. Греческое имя Петр является переводом арамейского слова «кефа», означающего «камень», «валун» или «скала». Андрей, брат Симона, наречен в предании первозванным, поскольку, будучи учеником Иоанна Крестителя, был призван Господом ранее своего брата на Иордане. Услышав призыв Христа, Симон и Андрей, тотчас оставив свои сети, последовали за Ним. Святитель Иоанн Златоуст замечает: «Посмотрите же, какова их вера и послушание! Они заняты были своим делом, но как скоро услышали призыв Спасителя, не замедлили, не отложили до другого времени, не сказали: сходим домой и посоветуемся с родственниками, но, оставив все, последовали за Ним. Христос желает от нас такого послушания, чтобы мы ни на малейшее время не откладывали, хотя бы того требовала самая крайняя необходимость». И далее Господь увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. Иаков Завидеев, сын Завидея и Соломии, был братом евангелиста Иоанна Богослова. Сам же Иоанн был призван раньше вместе с Андреем. «Им не на что было купить новые сети, а потому они чинили старые изорванные сети. В такой бедности жили Иаков и Иоанн, питаясь от праведных трудов своих. Будучи связаны союзом братской любви, они не покидали отца и служили ему, как любящие дети. Услышав же призыв Христа, братья, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним». Святитель Хроматий Аквилейский пишет о том, что Господь избирает не знатных или богатых, чтобы проповедь не казалась подозрительной, не мудрецов века сего, чтобы не думали, что Он убедил человеческий род мудростью сего века. Но выбирает Он рыбаков, необразованных, невежественных, неученых, чтобы явить благодать Спасителя. Как мы видим, ученики Христа до встречи с Ним вели размеренную, обычную для того времени жизнь. Но в один момент для них все изменилось. Бог избрал их как послов Своего Небесного Царства в земном мире. Как следует из строк сегодняшнего евангельского чтения, Спаситель не избирает сильных мира сего для продолжения проповеди Евангелия. Он останавливает свой выбор на простых людях, наставляя их примером собственной жизни посредством проявления любви и милосердия. Так и каждого из нас, дорогие братья и сестры, Христос призывает быть благовестниками Евангелия Царства Божьего, и не только словами, но и примером всей своей жизни.
Эта власть не тон повелительный, а сила влияний на души и сердца. Слово Его проходило вовнутрь и вязало совести людские, указывая, что все так есть, как Он говорил. Таково и всегда слово, проникнутое силой Божественной, слово от Духа или слово помазанное. Таково оно было и у святых апостолов, и после них, у всех влиятельных учителей, говоривших нет научности, а от того, как Дух давал им провещевать. Это дар Божий, всеживаемый, однако же трудами, не над одним исследованием истины, а более над сердечным и жизненным усвоением ее. Где это совершится, там слово проникается убедительностью, потому что переходит от сердца к сердцу, тут и власть слова над душами. Книжникам, говорящим и пишущим от научности, не дается такая сила, потому что они говорят от головы и в голову пересыпают свое умствование. В голове же нет жизни, а только верхушка ее. Жизнь в сердце. И только исходящее из сердца может воздействовать на токи жизни.
Симон, Петр и Андрей сначала были учениками предтечи, а когда увидели свидетельствованного Иоанном Иисуса, то присоединились к Нему. Потом, когда Иоанн был предан, они со скорбью перешли опять к своему прежнему занятию. Итак, Христос призывает их теперь во второй раз, ибо настоящее призывание есть уже второе. Заметь, что они питались от своих праведных трудов, а не от неправедных занятий. Такие люди стоили того, чтобы быть первыми учениками Христа. Тотчас, бросив бывшую у них в руках, они пошли вслед за Ним, ибо не должно медлить, а должно тотчас же последовать. После сих уловляет Иакова и Иоанна, и эти, хотя сами были бедны, однако пропитывали престарелого отца своего. Но они оставили отца не потому, что оставлять родителей доброе дело, но потому, что он хотел воспрепятствовать им последовать Господу. Так и ты, когда родители будут препятствовать тебе, оставь их и последуй благому. Видно, Зеведей не веровал, но мать их апостолов веровала, и когда умер Зеведей, также последовала Господу. Приметь же и сие, что прежде призывается деяние, а потом созерцание. Ибо Петр есть образ деяния, потому что был пламенного характера и всегда предупреждал других, что свойственно деянию. Иоанн, напротив, представляет в себе созерцание, ибо был богослов по превосходству. Откуда пришли в Капернаум? Из Назарета, и притом в день субботний. Когда обыкновенно собирались для чтения закона, тогда пришел учить и Христос. Ибо и закон для того повелевал праздновать субботу, чтобы люди занимались чтением, собираясь для сего вместе. Учил же Господь обличительно, а не льстиво, как фарисеи. Убеждал делать добро, а непокорным угрожал мучением.
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
Существуют разные виды мировоззрений: мифологическое, религиозное, научное и многие другие. Кто-то их противопоставляет. Кто-то понимает, что наука и религия не противоречат друг другу, но смотрят на один и тот же мир под разными углами зрения. Научное открытие может изменить картину мира ученого. Он может сказать: «Теперь у меня новое представление о той части мироздания, которую я исследую». Похожий эффект произвело христианство, появившееся в Римской империи. К сожалению, языческий взгляд на Бога, как на тирана, очень распространен, так как импонирует падшему человеку. И все же, как трава через асфальт, христианский взгляд на Бога находил и находит себе дорогу. Начало этому узнаванию и откровению было положено во времена Авраама. Потом был боговидец Моисей и другие пророки. Наконец мы можем увидеть, как то же откровение продолжилось во всей полноте в Иисусе Христе, и как Исаии или Иезекиилю приходилось обличать народ, так иногда и Христу приходилось бороться с неверными взглядами апостолов, с тем, что они не хотели усвоить подлинный евангельский дух. В истории религиозных идей очень большую роль играла идея жертвоприношений. Любому язычнику было понятно, как можно умереть для Бога, причем умереть не только животному, но и человеку. Христианство приносит в мир радикально иную идею. Бог умирает для людей и за людей. Это было не просто одно из мировоззрений. Оно действительно было чем-то совершенно новым. Но вот какой интересный нюанс. Как человек, живущий обыденной, бытовой жизнью, может совершенно не знать мировоззрения научного, не знать процессов, которые существуют в мире физическом или биологическом, и просто принимать все это как данность, так и человек религиозный может не заметить того поразительного религиозного поворота, который произошел благодаря христианству. И если изменений научного мировоззрения сложно не заметить, так как благодаря им изменяется жизнь вокруг нас, изменения религиозные происходят внутри самого человека. Это изменение его духа. Апостол пишет, что христиане не знают никого по плоти. Эту фразу сложно понять, но имеется в виду изменение взгляда на вещи. Раньше мы смотрели на все с плотской точки зрения, даже на Христа смотрели как на мирского царя. Но теперь все новое. Новое мировоззрение, новая точка зрения, не человеческая, но божественная. Взгляд Бога на суть вещей, который открывается нам через Христа. Откуда же это новое происходит? Что это? Самовнушение? Аутотренинг? Конечно же, нет. Инициатива в этих отношениях принадлежит Богу, который примиряет нас с собою. Это очень важно расслышать. Не Он примиряется с нами, как будто бы Он был на нас рассержен, но Сам примиряет нас с собою, как тех, кто во грехе ушел от Него. Он не желает смерти человека, не смотрит на его преступления, но Сам готов пойти на смерть, чтобы открыть нам путь к новой жизни.
Если внимательно проанализировать наши христианские проповеди, книги, лекции, беседы и вообще все то, что составляет собой корпус христианской письменности, то легко убедиться: говорим мы много, очень много, даже, может быть, слишком много. Зачастую за этими словами довольно непросто уловить суть. Апостольские послания стоят в этом ряду особняком. В них мало слов и много сути. Вот и апостол Павел в своих посланиях не тратил время на выработку особой формы подачи, не строил витиеватых фраз, не выводил многоступенчатых доказательств и не пытался ответить сразу на все вопросы. Апостол пишет кратко и по существу какой-то одной проблемы. Так и в этом отрывке. Буквально в нескольких предложениях он описывает то, чему в дальнейшем будут посвящены целые тома сочинений других христианских авторов. Причем апостол делает это с использованием кратких афоризмов и, если брать за основу греческий оригинал, с помощью ритмизированной структуры текста. Апостол продолжает мысль, которую начал ранее в этой же главе. Он объясняет, каким образом Бог устроил возвращение человека к первоначальному райскому состоянию. Здесь же он пишет и о том, почему далеко не все чувствуют, что это возвращение состоялось, тогда как неестественность и ужас нашей обычной жизни не осознавать невозможно. Многие умеют закрывать на них глаза, отворачиваться от них, но рано или поздно с ними сталкиваются все. Правда, и после этого можно продолжить жить в иллюзорном мире. Если последствия грехопадения имеют безусловный давлеющий характер, то примирение с Богом – это личный выбор. Христос, по мысли апостола, дал нам возможность его сделать. Быть новой тварью во Христе или же оставаться прежним – каждый волен решить сам. То, что сделал и делает враг Бога и человека, выражается в терминах насилия. Он не предоставляет выбора, а Бог всегда дает возможность выбирать. В деле примирения с Ним самим также нет никакого насилия. Хочешь вернуться к райскому блаженству? Пожалуйста. Будь открыт. Не хочешь? Очень жаль, но тоже пожалуйста. Бог никому не причиняет добро и не наносит благо. Добро и благо от Бога всегда идут через свободное волеизъявление человека. Поэтому апостол Павел пишет: «Сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Возможность примирения открыта, путь обозначен. Дальше каждый выбирает сам.
Когда появляется что-то новое, вместе с этим возникает и новый образ жизни. Это положение не требует особых доказательств. Очевидно, например, что когда мы переезжаем жить на новое место, нам приходится менять свой способ существования. Учить язык в другой стране, приспосабливаться к новым людям, подстраиваться под местные обычаи и правила. Сегодня апостол Павел говорит о том, что приход Христа на землю – это, по сути, новое творение. Благодаря его смерти и воскресению возник новый мир, и в него вступает каждый, кто становится последователем Спасителя. Они призваны теперь жить по совершенно иным правилам, радикально отличающимся от тех, по которым они жили раньше. Чтобы продемонстрировать два отличных способа существования человека, апостол Павел использует специальные термины. Жизнь до Христа – это жизнь по плоти. Речь идет не о материальном теле. Плоть – это зацикленность на чисто человеческом, земном, по сути, животном начале. Жизнь по правилу выживает сильнейший – тот, кто существует ради себя и ставит себя в центр жизни. С приходом Спасителя все изменилось. Господь дал людям возможность примирения. Примирения с Богом, друг с другом и с окружающим миром. И теперь каждый его ученик призван жить не по плоти, не ради себя, но жить, исполняя служение примирения. То есть жить ради ближнего, отдавая себе ему, жертвуя ради него своими потребностями, как сам Христос пожертвовал собою ради людей на кресте. Все эти слова адресованы христианам города Коринф. Они слишком срослись с прежним образом жизни, который чужд евангельскому учению, а потому апостол напоминает им, к чему они призваны, какой способ существования они должны проводить, призывает их к новой жизни, основанной на новых принципах. Эти слова также обращены и к нам, ведь тот факт, что многие из нас приняли крещение, не означает, что мы автоматически стали участниками нового творения. Лишь изменение образа жизни, образа мысли путем усердного исполнения евангельских заповедей открывает нам ту реальность, которая вошла в наш мир благодаря крестной жертве и воскресению Христа Спасителя.